Это запись о выздоровевших передачах. И сейчас мы будем разговаривать с Кристиной. Меня зовут Татьяна, я переводчица. Итак, даем слово Кристин. Привет всем, я Кристин, я выздоровевшая компульсивная переедающая. Я сейчас попытаюсь рассказать, как моя жизнь раньше была, как я прошла по шагам и как моя жизнь сейчас протекает. А для начала я могу сказать, что у меня такое чувство, что я уже родилась компульсивной переедающей. И у меня был и мозг, и тело компульсивного переедающего с самого рождения. И почему я так считаю? Один из факторов – это то, что когда я была только родилась, была совсем младенцем, мне прописали очень большую дозу антибиотиков. Мне было примерно неделя возраста. Так что моя пищеварительная система никогда не сформировалась правильно. И когда я была маленькая, мой папа часто вспоминает про это время, особенно когда в таких не очень подходящих ситуациях он всем рассказывает, что он меня постоянно укачивал, ему приходилось постоянно это делать. Моя мама была на работе, а он ходил со мной, гулял бесконечно. И иногда просто я никак не успокаивалась, ему приходилось просто класть меня в кроватку, и я там плакала, и плакала, и плакала. И это продолжалось почти до того времени, как мне исполнился год. А и затем, насколько я себя помню, когда я росла, у меня было это неутолимое желание успокоить себя с помощью еды. Что для нормального человека вообще очень странно звучит. И мои нынешние проблемы с пищеварением были как раз вызваны вот этим поеданием разной еды, потому что моя эта система пищеварительная никогда правильно не сформировалась. И я помню, даже я когда была маленьким совсем ребенком, у меня уже был какое-то безумие в голове, а еда была моим решением. Она была для меня решением и физической боли, и психологической боли. И я не особо была таким каким-то супер умным ребенком, но я постоянно шла к этому решению. И я помню, когда я была маленькая, мы ходили на какие-нибудь праздники, там на какие-нибудь пикники, и я там все стояла и ждала у стола с десертами. И такое было иногда ощущение, что я там стояла по несколько часов и ждала, ну когда же наконец все начнут есть десерт? Другие дети, может, там играли, бегали. Но я там стояла, я была готова. Как только они начнут, то сразу. И если бы мне разрешили, я бы уже сразу начала есть десерт с самого начала. И я играла с другими детьми, но всегда у меня вот эта постоянная идея была об этом столе с десертами, со сладким. И у меня была всегда такая привычка уже выработалась очень рано, успокаивать себя с помощью еды. Если вдруг домашняя работа была слишком сложная, у меня сразу мысль такая: о, поесть что-нибудь, и все, сразу станет хорошо. И даже в какие-то веселые времена, когда я ходила с друзьями там за покупками в шопинг-центр. Я, конечно, тоже ходила туда и за покупками, там что-то покупала, как все другие люди, но всегда было ожидание, то есть, а когда мы пойдем на ланч, что мы будем есть? И даже когда у меня болел живот из-за вот этих проблем с пищеварением, я, как бы их пережидала, но очень быстро опять бежала что-то есть, потому что это было моим решением всех проблем. И я уже, очень быстро бежала за каким-нибудь там сэндвичем с сыром на гриле. Когда я была тинейджером, я тоже помню, любые проблемы с мальчиками, любые проблемы в школе, если у меня было как-то слишком сложно все казалось, либо наоборот, мне было скучно. Я шла на кухню, забиралась в шкаф и возьму там банку этого крема для торта или для чего-то там, такой взбитая такая штука. И быстро-быстро ложкой начинала его поедать, как настолько быстро, насколько я могла. И я, в общем, как бы проводила время с другими тинейджерами, с друзьями, но часто просто я себя изолировала, чтобы пойти и съесть это ведерко этого крема у себя в комнате. И, хожу там с друзьями, где-то тусуюсь, и потом: о, все, больше не могу быть на публике, нужно срочно пойти а в комнату закрыться и что-нибудь съесть. Я пыталась что-то там прятать, укрывать, скрывать, как, ну, когда я была тинейджером. То есть еще тогда у меня как бы жизнь начинала быть неуправляемой. Я там ходила, что-то прятала там, таскала к себе в комнату скрытно. В общем, жизнь уже становилась как какой-то такой сложной. Я пошла, даже купила себе цепочку с ожерелье защитной, глаз защиты, чтобы зло и, ну, в общем, что-то какого-то дьявола от себя отвести, не понимая, что этот дьявол я и есть сама. И я смотрела на этот глаз и думала, вот может это меня решит, мою проблему решит, может я перестану к еде все время обращаться за помощью. И я каждый день на него смотрела и типа пыталась его как-то, в общем, ритуал такой, что ли. То есть я уже делала все, что я могла, уже даже в то время. Мне было 16 лет. Я на самом деле делала какие-то сумасшедшие вещи с едой. И мне даже часто приходилось возмещать и подменять вещи, которые я съела. В колледже, я помню, мне приходилось покупать новые торты на день рождения. То есть почему-то у меня была такая мысль, что я могу съесть больше, чем мне полагается. И потом мне было как бы стыдно становилось. И я шла, покупала еще один торт. И мне друзья иногда замечали, типа, торт-то вроде другой, написано там что-то другое. И на самом деле неважно даже, какая еда была, это было не только сладости. Чипсы всегда было, ну, чипсы всегда могли решить всю мою проблему. Ну и, в общем, в принципе, вообще еда была решением всех моих жизненных проблем. И я перепробовала все, что могла. Я пыталась найти любое решение вообще, за соломинки хваталась. Для меня это началось очень рано. И я очень много думала о себе. То есть я постоянно была зациклена на себе. Если кто-то на меня там, если у кого-то день как-то не задался, и они на меня косо посмотрели, я сразу думала, что весь мир вращается вокруг меня, и что они обо мне там думают. И начинала сразу есть. И, в общем, на фоне проблем с пищеварением, мне это вообще было фигово, когда я компульсивно ела. Я до сих пор, ну, как бы плачу последствия за это переедание. А теперь немного, если прокрутить в будущее, незадолго до того, как у меня родился сын, мне поставили диагноз язвенного колита. Это воспаление кишечника, в смысле язвы небольшие в кишечнике. И тогда это стало вообще плохо, потому что если у меня был эпизод компульсивного переедания, то мне потом пришлось дома бы сидеть, мне приходилось дома сидеть 3 дня. И я чувствовала много жалости к себе, одиночества. И это начало такой очень замкнутый круг, цикл. Я ходила к докторам, тогда они мне давали лекарства, лекарства делали все еще хуже. И я была просто вообще, я не знала, что делать, я была настолько запутана, и моя болезнь, она прогрессировала, она становилась все хуже и хуже. И после того, как родился мой сын, то, наверное, были там еще какие-то проблемы с иммунитетом, и это стало вообще неуправляемо. У меня был этот маленький ребенок на руках, и мне нравилось его выносить на улицу, погулять с ним. То есть я любила ходить гулять там по зеленому парку. Я хотела встречаться с другими мамами. Но у меня был мой мозг, который хотел решать все проблемы с помощью еды. Я ела всегда очень-очень быстро и пыталась решить эти проблемы сразу же, мгновенно. И у меня тело мое тоже начало разваливаться от этого переедания. То есть для меня это было и мозг, и тело примерно 50 на 50. И оба, и мозг, и тело делали мою жизнь совершенно неуправляемой. Я помню, я просто рыдала там буквально чуть не на моего сына, прямо над ним рыдала, потому что я не знала, что делать. Я помню, сижу я там с ним одна, и чувствую себя так одиноко, и так грустно мне. И, конечно, я опять пыталась решить это едой. То есть, в конце концов, мне пришлось что-то предпринимать, мне пришлось идти к доктору. И мне действительно, мне нужно было дойти до дна, прежде чем я поняла, что есть какое-то еще другое решение. И мое дно было примерно в такой момент, когда доктор мне пригрозил. И доктор мне сказал, если ты не перестанешь так есть, если ты не будешь пить лекарства, то тебе придется удалить твой толстый кишечник. И я в этот такой момент я поняла, что я вообще думала, что я все это могу решить, все проблемы сама. А тут я поняла, что, наверное, все-таки нет. Я всегда была убеждена, что типа я сама, я все тут сама сделаю. И даже глядя на моего маленького сына, я все равно как бы не могла понять, что мне нужна помощь. Так что по свое дно я ударилась изо всех сил. Мне сделали пару эндоскопий, одну как это, прямой кишки, колоноскопии. И в этом случае я должна признать, что боль от этих процедур, точнее, боль сделала меня готовой. И я помню, что я лежу в больнице, мой муж сидит рядом со мной. Я смотрю на него, он меня держит мою руку. И медсестра говорит, я ничего не могу для тебя сделать, я не могу тебе дать никакие лекарства. Я себя чувствовала крайне, крайний дискомфорт после этих процедур. Они расширили мой пищевод, там скребли мою прямую кишку, и мне было крайне некомфортно. И это был, я бы сказала, это было первой ступенью моей духовной эволюции, потому что я поняла, что должен быть какой-то более легкий путь. И сейчас я расскажу, как я работала, как я прошла шаги и как я нашла вот это решение, что за решение, которое для меня сработало. После того, как я восстановилась, после вот этого острого такого момента в своей болезни, я снова оказалась дома, потому что я должна была быть дома. И я, в общем, была на зубах, там выкарабкивалась со своим компульсивным перееданием, потому что я знала, что мне больше так есть нельзя. До этого я была на нескольких личных встречах АП, но они мне совсем не помогали. И на этом пути духовного роста у меня следующий шаг у меня был это начать звонить на телефонные встречи, потому что у меня не было выбора. Личные встречи, они были достаточно далеко. Я жила на другом берегу озера от Нового Орлеана. Мне нужно было ездить через мост на них. И этот мост там длиной 40 километров. И я позвонила на телефонную встречу. И эта встреча была похожа на те, что у нас были, ну, личные встречи. И вдруг одна девушка там начала делиться, и она впоследствии стала моим спонсором, и у нее было такое спокойствие, такое какое-то умиротворение в голосе, и то, как она обо всем рассказывала, как-то так было спокойно и уверенно. И я сразу поняла, что нужно ей позвонить. И это было частью моей духовной эволюции. Я даже думаю, что это не я ей позвонила, а что-то, нечто большее. Тут уже начало вмешиваться в мою жизнь. Сразу, немедленно после этой встречи я ей позвонила, как любой хороший компульсивщик. Так что я ей позвонила, она мне рассказала свою историю. И я, конечно, сразу... Я сразу так, вау, типа, то, что она рассказывает, мне сильно отозвалось. То есть, наконец-то хоть кто-то меня понимает. И она предложила мне то, что сработало для нее. То есть, работать шаги по большой книге. Я в тот момент, мне кажется, меня уже со мной бы хоть что прокатило. Я ей говорю, все, записывай меня, я готова. Потому что я была на дне, точно. Потому что, ну, в доказательство первые три шага были для меня, ну, просто очень простые. Я их уже практически сделала. Я знала, что моя жизнь совершенно, полностью неуправляема. Я знала, что я бессильна. Я знала, что если я начинаю компульсивно есть, то я теряю контроль полностью над собой. И что я не могла поддерживать вот это решение твердое, снова не начинать. Я знала все это. И я сказала ей, что я сделаю все, все, что угодно, чтобы выздороветь. И я даже не знала, что она мне скажет делать, и мне было все равно. Я понимаю, что в этот момент нечто большее тоже мной двигало, потому что если бы это была я бы начала снова пытаться по-своему все сделать. И, как я уже сказала, первые три шага были для меня очень просты. А потом мы начали работу над четвертым и пятым шагами. Здесь немного стало посложнее. Мне нужно было все расписать, все свою нечестность, все свои страхи. Все мои обиды, весь мой эгоизм, который был, являлся причиной моего компульсивного переедания. И это было немного сложнее. На самом деле это было намного сложнее. Но меня просто вели, поэтому и я знала, что у меня больше никакого выбора не остается. Я прошла через шаги, и в девятом шаге я возместила ущерб. И мне пришлось узнать, что такое смирение и скромность, и как бы послушание. Это было очень некомфортно. Мне пришлось извиняться за такие какие-то маленькие поступки, например, там брать вещи, которые мне не принадлежат, или брать больше, чем моя, ну, чем мне полагается. И таких вещей было очень много, мелких. И моя замечательная спонсор, она меня рассказывала мне, а потом снова повторяла то же самое. И как-то меня направляла мой курс, делала коррекцию курса. А так, как бы твердо она это делала, но в то же время так нежно, осторожно. И это как раз то, что мне нужно, было нужно. Мне не нужен был более простое такое решение. И я этого не знала изначально. Типа, чем мы будем заниматься, как это все будет. Но это мне было нужно, потому что у меня была духовная болезнь. Я пыталась все делать сама. У меня не было силы более могущественной, чем я. И я как бы притворялась все время в своей духовности. Я ходила в церковь, но церковь мне как-то не катила, не отзывалась то, что они мне там говорили. И я не знала, когда я начала программу 12 шагов, что у меня разовьется вот эта духовность, которая решит мою проблему компульсивного переедания. И ничто раньше не было в состоянии решить эту мою проблему. И эта духовность для меня была эволюцией такой, то есть для меня не было какого-то такого момента, типа бабах, там вдруг внезапно просветление. Но у меня началось исцеление, и это было духовное исцеление. Мне очень нравилось, когда люди рассказывали о своем Боге, как они понимают высшую силу. Я выработала свою концепцию высшей силы. И я поняла, что у меня пожизненное членство в этой организации, в этом деле. Я делаю 10, 11, 12 шаги каждый день. И я очень внимательно наблюдаю за своей нечестностью, страхами, обидами, эгоизмом. Я немедленно отдаю их на волю Бога и сразу же пишу своему спонсору. Сразу же извиняюсь, если нужно. И очень важным моментом всего этого процесса является то, что мне нужно выйти из своего эго. Я не могу сидеть там на себе в одиночестве зацикливаться, потому что это была моя основная проблема всегда. Мне нужно куда-то пойти и кому-то помочь. И это тоже духовная такая эволюция. И особенно помогать тому, у кого такая же болезнь, как у меня, и является вот этим волшебным тайным ингредиентом. И также теперь, когда я уже нахожусь ближе к Богу, я всегда знаю, что есть кому помочь и вокруг меня тоже, которых я раньше игнорировала, когда я была в своем маленьком замкнутом мирке. А если нет никого вокруг меня, или нет никаких компульсивных передающих, которым можно помочь, то я тогда встаю на колени и молюсь, и возникает это невероятное чувство. Чувство покоя, чувство комфорта, и мне не нужно компульсивно есть. То есть вместо компульсивного передания я могу молиться за других людей. Теперь я перейду к той части, то есть описание, как сейчас моя жизнь происходит. То есть сейчас я совершенно другая. Мой духовный рост был часто таким некомфортным, неприятным. Мне пришлось там признаваться в каких-то маленьких там вещах, очень таких постыдных. И моя спонсор мне в этом помогла. То есть она, конечно, очень любяще ко мне относилась, но строго, потому что мне это нужно было. Теперь я могу делать вещи, которые раньше как-то даже и казались невозможными. То есть я провожу много времени, помогая другим. Но у меня также, как будто откуда-то ни возьмись, появилось много времени. И я так удивляюсь, как будто бы мир вдруг раскрылся. И я сейчас могу заниматься вещами, которые я не могла раньше делать, когда я застряла в своей болезни. И тело мое было больно из-за переедания. И мысли мои были все постоянно о еде. То есть я почти не могла ничего делать, я только зациклилась, была полностью зациклена на еде. А сейчас я могу насладиться восходом или закатом, я могу или прогулкой со своей собакой. Я могу играть в игры со своим ребенком. И даже и мысли не промелькнет о еде в этот момент. Сейчас ему 6 лет, и я помню, он в какой-то момент сказал: «Мама, ты почему-то не все время теперь в кухне торчишь, как раньше». А я всегда хотела все контролировать и там готовила все. А сейчас я отдала это как бы мужу это передала. И у него вдруг раскрылся какой-то невероятный талант к приготовлению пищи. Он это обожает, это ему приносит радость. Так что мы с ним поменялись ролями. Раньше у меня всегда было, мне нужно было все контролировать и покупку еды, и готовку еды. А мне теперь это не надо, то есть мне неохота уже быть на кухне все время. А ему это приносит комфорт и радость, но не так, конечно, как мне. Он не болен, как я. Я также могу легче переносить боль и дискомфорт в те дни, когда моя, ну, физическая болезнь ухудшается. Тогда я могу это спокойно, как бы, к этому относиться и не пытаться это успокоить едой. Но мне все равно нужно помогать другим людям. Или в противном случае я опять окажусь в своей болезни. То есть у меня есть духовное решение. И когда мой эгоизм снова появляется, то я чувствую себя очень некомфортно. И у меня, конечно, бывают плохие дни, как и у всех. И тогда я просто молюсь, молюсь и молюсь. И я это называю долгой дорогой к жизни, которую стоит жить. И сейчас у меня действительно жизнь, которую стоит жить. Я могу проводить время там, учиться, как жонглировать, там, чтобы моему сыну помочь в его детском садике. Или играть с ним. И я стараюсь читать что-нибудь более позитивное. Читаю комиксы и изучаю новые языки. И мои взаимоотношения с другими я развиваю, те, которые раньше были очень такими мелкими, неглубокими. И, в общем, никто и ничто не идеален. Но, тем не менее, сейчас у меня есть всегда, то есть я иду к Богу, а не к себе. Так что это решение спасло мне жизнь в очень многих смыслах. Я очень благодарна своему спонсору и всем, кто был рядом со мной во время моей болезни и все это переносил. Наверняка им было очень тяжело на это все смотреть. А моя семья, мои друзья, как я там изолировала себя, потом я снова к ним шла, потом снова изолировала. И они просто иногда даже вообще не знали, что делать. То туда, то сюда. Я не идеальна, и это никогда не будет не идеально, и это все нормально. It's okay. И вот такая моя история. И сейчас я, Татьяна, задам Кристин вопрос о том, как ей вообще, как она смирилась с той идеей, что ей нужно помогать другим людям. Было ли это сложно или просто? И также я попросила ее прочитать, если у нее есть любимый абзац в большой книге. Кристина отвечает, что 12-й шаг был для нее самым сложным, потому что мы прошли по шагам быстро, и в то время у меня еще были мысли о еде. И спонсор мне сказала, что твое навязчивые мысли о еде могут не уйти, пока ты не начнешь активно помогать другим людям. А у меня сначала была реакция такая: «Ой, я не могу, я слишком больна, я все еще думаю о еде». Я и в саможалости находилась еще в тот момент, но мне ничего не оставалось, как просто слепо ей поверить. Я поверила ей, поверила тому, что вроде как уже начало мне для меня работать. И теперь, как бы, когда я смотрю на это, 12-й шаг стал таким даром, что ли. Это невероятная честь делиться этим решением с другими людьми. И если я этим не занимаюсь практически с утра до вечера, ну, конечно, в разной степени, в зависимости от обстоятельств дня, но если бы я этим не занималась, я просто бы не выжила. То есть для меня 12-й шаг является таким как бы критическим моментом, который, когда весь пазл сходится вместе. И хотя мой пазл был изначально как бы сломан, и у меня из него отсутствуют какие-то детали, но тем не менее этот как бы 12-й шаг мне помог. А в большой книге мне очень нравится абзац на странице 60 про себелюбие и эгоцентризм. Потому что для меня именно вот этот момент себелюбие и эгоцентризм был очень-очень проблематичен. Так что я его сейчас прочту. Себелюбие и эгоцентризм. В этом мы полагаем корень всех наших проблем. Ведомые разными формами страха, самообмана, своекорыстия, жалости к себе, мы расталкиваем локтями окружающих, и они платят нам той же монетой. Иногда они причиняют нам боль, как нам кажется, безо всякого повода, но мы неизменно обнаруживаем, что когда-то давно мы сделали выбор, думая лишь о себе, потому-то нам и досталось впоследствии. И на этом мы заканчиваем разговор с